кто сегодня больше заинтересован, возможно, по своим внутренним причинам, в скорейшем возврате к ядерной сделке? Вашингтон или Тегеран?
С точки зрения внутриполитической ситуации, у всех вовлеченных в этот вопрос сторон имеются свои достаточно существенные мотивы, чтобы запустить переговорный процесс. И, в принципе, вопрос о том, что переговором быть, он решен для обоих сторон. Но, конечно же, Тегеран здесь, наверное, является более заинтересованным, хотя бы ввиду того, что санкции, наложенные на него, они оказывают существенный негативный эффект на развитие экономики. Социально-экономическая ситуация в стране еще и ухудшена последствиями коронавируса, который достаточно тяжело задел иранскую экономику и к борьбе с которым Иран, мягко говоря, не был сильно готов.
Джо Байден на днях поручил Пентагону начать частичный вывод американских войск из всего региона Персидского залива, в том числе из Саудовской Аравии. Это такое важное, громкое решение. Это ясный сигнал при этом Тегерану, что он больше как бы не считается таким первейшим врагом Соединенных Штатов?
Нет, назвать этот сигналом, посланным именно Тегерану, нельзя. Я в большей степени воспринимаю это с позиции общего подхода Вашингтона к Ближнему Востоку, который уже ввиду вот изменений на энергетических рынках играет не столь важную роль для Соединенных Штатов, как поставщик энергоресурсов, и который уже защищает так, как они защищали его в 90-е годы, в начале 2000-х, американцы не готовы и не хотят. Решение о выводе, сокращение присутствия является больше шагом, направленным на внутреннюю публику самих Соединенных Штатов, показывающую, что эпоха активного военного вмешательства без существенной необходимости в ближневосточные дела, ну, по крайней мере, на данный момент завершилась. Здесь надо учитывать еще и другой момент, о котором я не упомянул, когда отвечал на предыдущий вопрос. Иранская повестка, конечно, для Вашингтона, для нынешней администрации Байдена является одним из важных и приоритетных вопросов. Но в списке вопросов, требующих немедленной реакции, Иран, ну, стоит явно не на первом месте и оттеснен вопросами внутриполитического характера, вопросами, связанными с борьбой с ковидом. И понимая необходимость того, что вопрос о ядерной программе все-таки решать нужно будет, ну, Вашингтон пока еще не торопится приступать к непосредственным переговорам, прекрасно понимая, что у него есть другие проблемы, с которыми нужно справляться.
Военная активность Ирана, и не только в, собственно, регионе Ближнего Востока, в последнее время была очень большой. Какими силами он вообще располагает сейчас? Потому что ведь мы наблюдали и масштабные военные учения, и военные акции в Йемене, Сирии, Ираке и так далее. Он показывает силу, что демонстрирует США, а заодно и Израилю, их слабость. Но вот я вот расту как бы и в военном отношении, вы со мной сделать ничего не можете. Это все вот ради того, чтобы укрепить, может быть, свои позиции на переговорах, которые наконец начались, или ради чего-то другого, большего?
Вы абсолютно правы. Здесь, в принципе, поведение Ирана, оно не является чем-то новым или необычным. Опять же, если мы вот обратимся к той ситуации, которая складывалась накануне подписания СВПД в 2015 году, то Иран, прекрасно понимая необходимость и неизбежность переговоров, все-таки старался нарастить ставки, показать, что у него в рукаве есть достаточное количество карт, которых он может выложить на стол. И то же самое Иран повторяет и сейчас. Он преследует политику не только кнута, то есть он демонстрирует не только свои возможности по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, которые у него имеются. Но также, в принципе, Иран еще и предлагает Западу, и в первую очередь, конечно, Вашингтону, определенный набор пряников. То есть здесь есть и определенные сигналы о готовности после решения вопроса непосредственно ядерной программы, после хотя бы частичного снятия санкций, договариваться и о системе безопасности в регионе. Есть определенные сигналы, исходящие от Тегерана, о готовности возобновить контакты на уровне военных ведомств по Ираку, по Афганистану, которые существовали еще относительно недавно, до нынешнего обострения, хоть и не афишировались самим Тегераном. Поэтому здесь поведение иранцев достаточно предсказуемое, и задачи его тоже достаточно ясны. Показать, что за стол переговоров он придет не с пустыми руками, и набрать количество тех карт, которые он может, ну, обменять на определенные преференции.
Иран несколько раз атаковал израильские торговые суда в регионе. Последний раз в конце марта. Об этом хочется спросить отдельно. Зачем сейчас это было сделано? Да, израильско-иранские отношения по-прежнему находятся в точке, ну, образно говоря, без одной минуты полночь. В Израиле с тревогой следят сейчас за происходящим, вот за этими переговорами в Вене. И могут ли Израиль и Тегеран пойти сейчас на дальнейшее обострение, военное, скорее всего? И как это может спутать всем карты?
Я думаю, что, опять же, мы имеем дело с определенной фрондой со стороны Тегерана. То есть Иран демонстрирует свои возможности по оказанию давления на союзников США. И здесь необходимо подчеркнуть, что в принципе ирано-израильские отношения всегда развивались именно в преломлении, в створе этого противостояния Ирана с Соединенными Штатами. Если мы посмотрим на интенсификацию противостояния и потом спады напряженности, то они фактически во многом совпадают именно с динамикой ирано-американских отношений. Естественно, что после убийства высокопоставленного руководителя корпуса стражи исламской революции Касыма Сулеймани, иранцы выучили, по крайней мере, то, что у Соединенных Штатов есть одна красная линия на Ближнем Востоке, которую пересекать нельзя. Это гибель американских гражданских либо военнослужащих. Но в то же время не всегда решительная позиция Соединенных Штатов по защите союзников продемонстрировала иранцам, что давление как раз именно на партнеров Соединенных Штатов можно оказывать и через то, собственно говоря, пытаться уже добиваться своего от Вашингтона. Здесь, опять же, именно эти отношения с Израилем, они развиваются как раз указанном мной ключе. Другое дело то, что в Тегеране также и понимают, что в отличие, допустим, от той же Саудовской Аравии, от тех же Эмиратов, у Израиля существует возможность нанести, скажем так, ответный удар. Поэтому этот обмен уколами, который идет между Тель-Авивом и Тегераном, он во многом укладывается, опять-таки, эту стратегию фронта, когда ни один из участников не пересекает определенные черты, за которые ответ уже может быть последовать вполне жесткий, наносящий существенный урон экономического, людского характера.
Насколько в тревожном состоянии сегодня в целом находится высшее иранское руководство? Громкие и уверенные заявления о крепости страны, армии, вообще своих позиций, все эти какие-то странные агрессивные шаги на мировой арене, потому что иранское влияние, оно аж до Венесуэлы и Аргентины сейчас дотягивается, или, например, до стран Центральной, Северной, Западной Африки. Насколько все это отчаянный блеф? С учетом плачевного состояния экономики и уровня жизни падения, о котором вы упомянули?
Здесь, опять же, надо быть весьма осторожными и осмотрительными в выводах. То есть, когда мы говорим о тяжелом состоянии иранской экономики, здесь нужно четко разделять для себя, о чем именно мы говорим. То есть, если мы говорим о возможности страны активно развиваться, то да, в нынешних условиях, в нынешней ситуации возможностей для развития практически нет никаких. Но, с другой стороны, иранская экономика оказалась намного устойчивее, чем ожидалось, и она гарантирует, по крайней мере, минимальный уровень существования для иранского общества. А это, в принципе, для руководства Ирана уже само по себе достаточно. Да, иранское руководство хотело бы избавиться от тех санкционных оков, от санкционного прессинга, под которым оно находится. Но, с другой стороны, оно настроено достаточно серьезно продолжать противостояние, если это потребуется и в нынешних условиях. Как Иран наглядно демонстрирует окружающему миру, у него вполне имеются возможности при ограниченных ресурсах, ну, создавать весьма непростую жизнь для своих оппонентов. Здесь складывается, ну, такая двоякая ситуация, когда, с одной стороны, конечно, тяжелые социально-экономические условия, они всегда способствуют росту напряженности внутри общества, росту определенной нестабильности, но, с другой стороны, экономика Ирана по многим показателям оказалась достаточно устойчивой, что дает определенный запас прочности уже политического характера для руководства страны. То есть оно готово выживать, хотя хочет жить.
Что известно на сегодня о состоянии иранской ядерной программы, как военной, так и мирной? Я, конечно, спрашиваю не о точном количестве центрифуг, а об общем потенциале, который, наверное, и задает такой вот настрой для иранского высшего руководства.
Нужно воспринимать развитие иранской ядерной программы в комплексе с реализацией целого ряда других проектов, в том числе и по наращиванию потенциала ракетных сил Ирана. Точных данных о ядерном потенциале Ирана практически нет. То, что мы знаем из открытых источников на сегодня, попытки развивать военную компоненту ядерной программы у Ирана, по крайней мере, были остановлены достаточно давно. То есть те вопросы, которые к нему имеются на этом направлении, они относятся, ну, уже к достаточно отдаленному от нас прошлому. С другой стороны, иранцы активно демонстрируют, что нацелены на развитие ядерной программы и готовы выходить за пределы тех ограничений, оговоренных в СВПД. Если текущее напряженное отношение с США продолжится и фактически Вашингтон не будет выполнять те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году.
Вопрос об интригах тегеранского двора. В самом начале этого года аналитики, журналисты бурно обсуждали информацию о возможной передаче власти от верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сыну Мадштабе. Потому что Али Хаменеи уже очень старый человек, и здоровье его в очень плохом состоянии. Куда-то эти слухи развились?
На моей памяти второго верховного лидера Ирана хоронят уже пятый или шестой раз. А он оказывается живее всех живых, пребывая у власти. И несмотря на действительно, судя по всему, имеющиеся проблемы со здоровьем, хватки своей Хаменеи не теряет и продолжает уверенно исполнять вот эту функцию лидера и внутриэлитного арбитра. Разговоры о персонах, которые могут сменить его в будущем, а это будущее, кстати, в принципе, по чисто физиологическим параметрам, оно не является таким уж отдаленным. Разговоры эти ведутся в иранском обществе достаточно давно, но все они, как правило, останавливаются на уровне слухов. То есть подтвержденных данных как таковых нет. Действительно, Мадштаба Хаменеи, о нем говорят достаточно часто, говорят достаточно много, как о возможном преемнике верховного лидера. Но здесь я думаю, что такой сценарий, по крайней мере на данный момент, является маловероятным. В Иране существует большой запас негативного отношения к монархическому прошлому. И любая попытка передачи власти от отца к сыну, ну, она может породить очень неприятные ассоциации внутри нынешней иранской политической элиты. Такой вариант просто не будет принят.